Игорь Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, ну, слушайте, очень много тем, очень много хочется с вами обсудить. И начать, наверное, хочется с того, что у нас на обложке и вызвало в чате настоящий фурор. Многие переполошились в чате трансляции и начали спрашивать меня, чтобы я спросил вас. Значит, российские банки заявили, что россияне начали выносить рекордные суммы буквально из банков. Насколько это важно? Стоит ли за этим следить? И вот у нас спрашивают, куда бежать, надо ли деньги выносить или нет?
Ну, формально вроде сумма большая, реально сумма маленькая. Вот давайте так разберемся. Да, действительно, значит, за последние несколько месяцев россияне вынесли около триллиона наличных рублей. Но это, в общем, не очень большая сумма. Но смотрите, значит, у россиян в банках где-то сейчас 61 триллион. Значит, еще довольно много там дома денег. Но это не радикальная перемена. Просто дело в том, что, значит, люди вдруг осознали, что уход в мир электронных денег, он чреват некоторыми проблемами и могут быть перебои. Все эти истории с мобильным интернетом, когда перестают работать карточки, непонятно, чем платить в магазине. В общем, народ решил, что все-таки надежнее вернуться к наличке. И хотя российские банки всячески этому препятствуют, я не шучу, действительно, они всякие попытки вынести наличные пытаются блокировать под предлогом того, что вы находитесь под влиянием мошенников. Но народ, в общем, просто решил страховаться. Вот триллион примерно рублей действительно вынес из банков, снял со счетов, положил дома в стеклянную банку, чтобы в случае чего можно было пойти купить ребенку молока и купить, значит, мужу колбасы. Ну вот такая история. То есть это как бы некое отражение, как вам сказать, подрыва уверенности в том, что ты живешь в цивилизованном информационном обществе, где интернет всегда работает. У россиян было такое ощущение. Люди любили рассказывать, как хорошо организован интернет-бэнкинг в России, как все классно, как часы работают. Но война сломала и эту модель, поэтому народ решил вернуться. Это очень забавно, тут как бы два противоположных течения. С одной стороны, с 1 сентября начинается в России активное внедрение цифрового рубля с постепенным отходом от наличных, тем паче, а уж тут россияне, наоборот, пошли в наличные. Очень интересно, кто кого сборит, как говорил Кассиль.
Действительно, за этой битвой стоит последить. Ну и еще одна новость, тоже в ту же абсолютно тему. Сегодня утром пришла, в ЦБ рассматривают новые схемы борьбы с мошенническими схемами. А
Да.
теперь, значит, они собираются все переводы от 200 тысяч рублей на новые реквизиты или на реквизиты, на которые вы, дорогие россияне, не переводили по СБП в последние 6 месяцев замораживать, пока ты не докажешь, что это не перевод не мошенникам. Такая система. Ну, видимо, проблема действительно огромная, раз продолжается просто буквально протоколирование всех переводов для того, чтобы оградить и защитить россиян. А я тем временем хочу поговорить про еще одну довольно потребительскую историю. У нас тут сразу две новости, которые, мне кажется, очень хорошо вместе смотрятся. Первое — это цены на автомобили в России установили исторический максимум на фоне введения новых правил утилизации сбора. А вторая — объем выданных автокредитов в России за первые 3 квартала года рухнул на 45%. Это связано с повышением цен, просто люди как бы решили же за такие деньги ничего не покупать, или это с покупательской способностью, скорее, с тем, что они не могут, они не хотят, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, тут много факторов. Значит, первое, конечно, происходит радикальная перестройка автомобильного рынка России. Первые 2 десятилетия жизнь шла по критерию автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Мы, в общем, к этому привыкли. И все радовались, ибо появились некоторые роскошные люди, которые каждые 3 года меняли автомобиль. Теперь все пойдет в обратном направлении. Автомобиль есть не средство передвижения, а предмет роскоши. И мы уже видим, что практически исчезли из продажи автомобилей дешевле 1 миллиона рублей. И, в общем, действительно, цена, как видите, теперь примерно 3,4 миллиона. И дальше будет хуже, потому что сейчас вот идет последний всплеск. Народ пытается успеть купить автомобили до повышения на утилизационный сбор. А он там по некоторым маркам повышается до 60% утилизационный сбор. То есть рост, прирост на 60%. Вот. Поэтому народ пытается сейчас купить последний раз, а потом, значит, соответственно, уже будет ездить на том, что успел купить. И мы видим довольно такую любопытную трансформацию, ну, любопытную, как такой, знаете, этнографический признак. Радости в этом мало, что Россия становится страной автохлама. Очень сильно вырос средний возраст автомобиля, он теперь приближается к 15 годам. То есть Россия идет как раз по дороге Кубы, где, как вы знаете, рассекает по улицам автомобили 60-х годов, ничего другого более нового нету. Ну вот России тоже будет с автомобилем 15-летней давности. Так что очень рекомендую профессию автомеханика. Вот с учетом еще того, что нужно будет какие-то детали точить самому, то еще и токают при автомеханиках. Тоже хорошая работа. Ну, потому что на новую машину денег не будет. И вообще-то, конечно, это беда такая для населения России, которое, в общем, как-то оказалось теперь во власти только общественного транспорта. А с общественным транспортом в России тоже не очень весело. Это отдельная тема.
Да, ну и раз мы говорим про утилизбор, понятно, что это все часть попытки сократить дефицит ВВП, дефицит бюджета. Трираж выпустил хорошую аналитическую, на мой взгляд, заметку, да, про то, что повышение налогового бремени в 2025 году не убережет бюджет от рекордного дефицита в 3% ВВП. Как вы считаете, по вашей оценке, как его вообще возможно закрыть, этот дефицит, и возможно ли, и ждать ли россиянам новых каких-то поборов, или там уже закрутили все, что только возможно закрутить, и дальше уже этот кранчик не закручивается?
Ну, закрутить кранчик нельзя, а вот отнять деньги у населения можно и нужно. Население России слишком богато с точки зрения правительства. Поэтому придумываются все время новые какие-то поборы и сборы. Я это предсказывал года два назад, тогда написал, что в России ян ждет повышение налогов, введение новых сборов, и других путей нету. Народ тогда на меня довольно сильно обозлился, сказал, что как ты такие придумаешь, вот у нас президент и министр финансов сказали, что у нас стабильная налоговая система, никто ее менять не будет, потому что это обеспечивает предсказуемость инвестиционного климата в России, и мы налоги трогать не будем. После этих слов, дивных слов появился сначала налог на сверхприбыль промышленных компаний, триллион от них забрали, потом повысили налог на прибыль с 20 до 25% пунктов, теперь поднимает, значит, НДС, значит, повысили налог на доходы физических лиц, ну и так далее. А теперь, конечно, вот утилизационный сбор уже существует. Теперь с 1 сентября, по-моему, будущего года вводится технологический сбор. Это уже пойдет на всю электронику, в общем, на всю бытовую технику. Ну, а дальше, как я понимаю, даже на элементную базу. То есть то появится еще один сбор. Сейчас платят автомобилисты свой сбор, а теперь появится сбор другой еще на всю бытовую технику. Так что, если что хотите прикупить, вместо того, чтобы у вас сломался, прикупить холодильник, чтобы лет на 15 у вас была возможность жить. Так что срочно покупайте бытовую технику, даю поддержку российскому ритейлу. Дальше будет хуже. Так что в этом смысле сборы будут большие, но у населения деньги еще есть. И эти деньги отнимать можно. У населения сейчас на руках примерно 97 триллионов. И есть еще валюта. Так что, в общем, я думаю, что мы увидим какие-то интересные решения по изъятию денег у населения. Ну, просто потому, что дефицит, видимо, большой. Вот вы назвали цифру 3%. Это оптимистическая точка зрения. Это примерно 6 триллионов. Уже где-то около 5,7. 5,7 доходило в этом году по оценкам Минфина к концу года. Но, судя по всему, может быть и больше. Уже идет разговор и про 8. Я не знаю, там самые страшные цифры это 10 триллионов дефицит бюджета. Уж не знаю, будет или не будет. Но такие цифры действительно жуткие. И на 3 года ближайший опять дефицит. Значит, соответственно, пока основная идея одолжить эти деньги на внутреннем российском рынке, продавая облигации, федеральные займы. Но черт его знает, удастся или нет. Уже сейчас банки не очень рвутся покупать. И чтобы они покупали, значит, Центробанк дает им специальные кредиты. То есть выпускает специальные дополнительные пустые деньги. И на эти пустые деньги, значит, банки покупают облигации Минфина. Минфин эти пустые деньги ничем не обеспеченные получает и тратит на войну. Вот это сегодняшняя российская жизнь. Это, конечно, опасная жизнь, что она порождает разгон инфляции. И получается, что ЦБ на самом деле помогает разгону инфляции. Но вот если это дальше идти, то можно получить гиперинфляцию. Тогда остается последний вариант реализовать в полной мере, что люди это новая нефть, и отнять деньги у населения тем или иным образом. Ну, скажем, начать замораживать выплаты процентов. Уже какие-то игры такие, кстати, начались у банков. Они уже кое-какие проценты не платят по тем доходам, которые они должны были получить, вложившись в ценные бумаги иностранных компаний. Но была такая красивая игра, вот теперь они эти проценты не платят, сказав, что форс-мажор. Но вот дальше могут уже по депозитам начать играть с процентами. Сейчас в России все, что я не могу сказать, может казаться страшными страшилками, пугалками, пугалками. Но это все реально из российской жизни, потому что правительство в беде, денег нет, а войну финансировать надо.
Игорь Владимирович, наверное, последний вопрос из такой прям потребительской экономики, перед тем, как мы перейдем к нефти, которая пока еще не люди, а именно нефть. Финам опубликовал прогноз оценки аналитиков о том, что в будущем году курс российской валюты упадет до отметки в 100 рублей за 1 американский доллар и будет так и держаться. Прогнозируют это к концу этого года и вот в начале следующего. Сейчас для россиян внутри страны это важно или это все абстрактные совершенно цифры, которые на жизнь, человека в России не влияют?
Но видите ли, все эти вот эти прогнозы курсов, они сейчас довольно смешно смотрятся. Они делаются, ну как вам сказать, в логике нормального экономического анализа. То есть берутся данные притоки валюты, о спросе на валюту, ну и так далее. На этом основании строится некий такой условный баланс оборота валюты и строится за счет того, какой курс должен это все балансировать. Это все не имеет значения, поскольку в России сейчас административный курс реально, чтобы там ЦБ вам не рассказывал, административный курс и все расчеты, какой должен быть курс, не работают. Значит, курс должен быть уже давно 105 по реальному соотношению спроса на валюту и предложения валюты, а курс у вас укрепился сейчас до 78, потому что это остался последний инструмент, с помощью которого, значит, ЦБ пытается каким-то образом снизить инфляцию. Но обратите внимание, поразительная история. С одной стороны, значит, ЦБ пытается снизить инфляцию, укрепляя рубль, чтобы подешевели импортные товары, а с другой стороны, Минпромышленности вводит технологический сбор, чтобы подорожали импортные товары, чтобы было ускорение роста цен на импортный товар. Это все внутри одной российской вертикали, где один орган власти работает против другого. Но мне даже придумывать не надо. Это просто такой фантастический анекдот, когда мы видим, как это работает в российском госуправлении. Но вот картина такая. Поэтому эти все расчеты про какой будет курс, это все очень условные конструкции. Это, знаете, сферический конь в кубическом вакууме. Я уж не знаю, или кубический конь в сферическом вакууме. Какой вариант вам больше понравится, такой рассматривать. Курс означает ЦБ, это к реальному рынку отношения не имеет.
Ну-да, как говорил Бродский, вписывай круг в квадрат. Игорь Владимирович, ну давайте перейдем на нефть. Мы вчера очень много говорили про это с Михаилом Ивановичем Крутихиным, да, нашим аналитиком нефтегазового рынка. Множество новостей продолжает проходить. Понятно, что тяжелая ситуация для российской нефтяной и газовой промышленности. Насколько это с экономической точки зрения повлияет и на бюджет, и на жизнь россиян, или это имеет отношение исключительно к макропроцессам, к войне, к большой экономике и к жизни особо не относится?
Ну, знаете, можно я сошлюсь на Центральный банк России? Ну, в конце концов.
Ну, вы только
А
что
то
сами
все...
говорили, что с ним надо аккуратно, но, конечно.
А то все грешливче сам придумает страшилки-пугалки. Давайте я буду швыряться ваш пугалками Центрального банка, который, значит, выпустил, значит, сейчас документ «Денежно-кредитная политика», значит, на ближайшие 3 года. И там у него сценарии развития событий, в том числе есть сценарий так называемый опасный, рисковый, где они, в общем, намекают на то, что вот, знаете, был такое государство, называл Советский Союз, и у этого государства основным источником дохода была нефть и газ, и в 80-м году цена на нефть пошла резко вниз и была низкой 18 лет. И за эти 18 лет Советский Союз развалился к чертовой матери, а дальше были тяжелейшие 90-е годы уже в Российской Федерации, обломки Советского Союза. Вот Центробанк намекает, что ровно та же самая история можно ждать и России. Согласитесь, не слабое такое высказывание со стороны Банка России. Но вот это реальная история. Поэтому надо понимать простую вещь, что вся Россия, как государство, как нация, как 140 миллионов человек, живут только продажей нефти и газа. Да? И эта картина ужасающая, потому что перспективы здесь плохие. Значит, последняя, значит, публикация, значит, что Россия уже никогда не вернется к той доле газа на мировом рынке, которая у нее раньше была 25%. Сейчас в лучшем случае, значит, в ближайшие годы останется 10%. Есть прогноз Института энергетических исследований к Российской Академии Наук, что Россия никогда не будет иметь таких нефтяных доходов в будущем, какие имела в прошлом, потому что меняется рынок, появилась масса новых игроков, нефтедобывающих, которые отнимают рынок у России, идет неуклонное снижение, и прогнозы существуют, что в будущем году диапазон цены на нефть будет от 60 до 52 по Бренту, а по Юрлсу, как вы понимаете, минус 10. Отминусуйте, увидите дивную картину. Поэтому, значит, прогноз Центробанка, что в рисковом сценарии $35 за баррель российской нефти, он не кажется уже таким страшноватым, он кажется вполне реальным. Так что в этом смысле ситуация простая, значит, при такой низкой цене и таких малых доходах от экспорта нефти и газа существование государства российского становится проблематичным. Я понимаю, что я говорю страшные фразы, но если страна кормится только нефтью и газом, то, конечно, она какое-то время может отнимать деньги у населения. Я думаю, что мы это очень активно скоро увидим, как будут всеми способами отнимать сбережения у населения и банков, которые эти сбережения держат. Сначала, видимо, проценты, а потом доберутся до основного тела. Ну а куда деваться-то? Не потому, что я хочу это придумать, а потому, что надо же гасить дефицит бюджета, если он сейчас уже у вас доходит до 6, дальше 8, 10 триллионов в год, то куда же деваться? 10 триллионов, представьте себе, это примерно четверть бюджета. И дефициты растут, вы смотрите пока только федеральный бюджет. А надо же иметь в виду, что есть еще бюджет регионов, и там тоже, знаете, нехорошая картина, там тоже дефицит. Даже город Москва, который, кажется, лопается от денег, у него дефицит городского бюджета полтриллиона почти. И 120 миллиардов рублей у него уже долг у московского бюджета. Так что картина довольно тяжелая финансовая. Если не будет доходов от нефти, то как покрывать все расходы государства российского? А если не будет доходов, то государство российское никому не нужно. И тогда россиян ждет распад России, как люди пережили распад СССР. Страшноватая картинка, правда?
Картина очень страшная. Вот как раз про то, что происходит в регионах. Тут министр финансов Новосибирской области предложил обязать неработающих граждан платить за медстраховку. Мол, а что вас государство спонсирует, а вы даже налогов не платите, так что платите за медицину. И, ну, честно говоря, у меня возникает вопрос, а что делать-то вообще? Вот ваши прогнозы вместе с Центробанком. Я как Нео тут пытался от этих страшилок уклоняться, но зацепило меня. Что делать? Извечный русский вопрос.
Ну, когда ты находишься в состоянии беды, знаете, я всегда людям говорю, ну вот ты живешь в Германии 42-го года, что ты можешь сделать? Да? Ну, что ты можешь сделать? Или ты живешь в Санкт-Петербурге 16-го года, ну, еще можешь попытаться успеть что-то вывести за рубеж. Знаете, некоторые российские аристократы успели вывести деньги за рубеж, и поэтому не пропали. А те, которые, в общем, как бы не шутили, не шустрили по этому поводу, потом в Париже до конца жизни работали таксистами. Да, помните эту историю? Белая эмиграция. Вот я про это вам и напоминаю, что мы находимся примерно в таком же положении. Значит, кто-то что-то может сделать, кто-то что-то может вывести за рубеж. Пока еще какие-то каналы вывода денег из России существуют. Но похоже, что уже не очень много можно вывести. Значит, россияне выводили за рубеж. В прошлом году, по-моему, что-то 50 миллиардов долларов вывели в зарубежные банки. Похоже, что сейчас картина развернулась. Денег на жизнь не хватает. Начали вводить деньги зарубежных банков России. Видимо, на жизнь не хватает. Поэтому начинают тратить зарубежные. Те, кто не уехал, остались в России, им приходится уже проедать сбережения, потому что жизнь дорожает, а рост зарплат прекратился. Так что тут вариантов-то защититься от будущего не очень много. Пожар на всех пожар, погром на всех погром. Обвал крыши валится на всех жильцов дома.
Что ж, на этой не очень радостной, конечно, ноте прощаюсь с Игорем Владимировичем Липсисом, доктором экономических наук. Игорь Владимирович, спасибо огромное за разговор.